мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
У памятника защитникам баррикад уже горят свечи, напоминая нам о том, что каждый народ достоин свободы, каждый человек обладает достоинством, но путь к этому всегда лежит через борьбу. Меня зовут Анна Строй, я приветствую слушателей эфира ЛР4 и нашу аудиторию на социальных платформах за операторским пультом Инесса Штрала. Сегодня итоги уходящей недели мы подводим вместе с журналистом, главным редактором журнала «Открытый город» «Фри Сити» Татьяной Фаст.
Добрый день, уважаемые друзья.
И Романом Меликсом, журналистом ТВ-24.
Добрый
день. И я приглашаю слушателей этого эфира оставлять свои вопросы, комментарии на домашней странице lr4.lv или отсылая их на WhatsApp номер 28040424. 28040424. И, как всегда, я говорю, что в этой программе мы озвучиваем свое личное мнение, а не позицию наших редакций или каналов. Ну и тоже, как обычно, давайте вспомним сейчас некоторые события этой недели.
Добрый день. Это очень добрый день. Наконец-то я могу объявить о прекращении огня.
Сделка уже официально подписана обеими сторонами. Сегодня собирается кабинет, а потом правительство для того, чтобы эту сделку утвердить. Освобождение заложников начнется в срок. Воскресенье в районе полудня.
Невозможно в такой критической инфраструктуре полагаться на какой-то один прибор. А если мы говорим о безопасности?
А что получается? Самые дешевые препараты, они подорожали.
В январе 91 года в Латвии разыгрывался сценарий введения президентского правления со стороны СССР. Говорят, после этих кадров президент Америки Джордж Буш позвонил Михаилу Горбачеву и потребовал прекратить применение силы в Балтии. Черные человечки исчезли из парка у Бастионной горки так же быстро, как появились. Единственным свидетелем их пребывания оставался Поднекс.
Татьяна, узнали свой голос?
Узнала, да, узнала. Видимо, в комментарии к книге о Юрисе Поднексе, которую я когда-то издала.
Ну и раз мы начали с темы баррикад, давайте действительно вспомним события января 91 года. Я не буду оригинальной, задам вам очень простой вопрос. Какое у вас самое яркое воспоминание тех дней?
Ну, естественно, это воспоминание о той самой страшной ночи 20 января, когда погибли операторы, когда погибли люди в парке. Я была свидетелем этих событий, можно сказать, на моих глазах. И, правда, не пустили нас в парк. Мы тогда, целая группа журналистов, бегали вокруг МВД, Бастионы, где это шла перестрелка. Все было заблокировано, этот район был закрыт. И стояли мы со стороны Академии художеств. И мимо нас на полной скорости промчалась машина с ОМОНовцами, которые, ругаясь матом, орали: «Ложись, гад! Да, сейчас стрелять буду». И стреляли прямо по асфальту, искры летели. Вот, и толпа была огромная. То есть мы были такие романтики. Но, кстати, я уже как бы могла понять, чем все это может кончиться, потому что за неделю до этого я была в Вильнюсе и была свидетелем того, что произошло 13 января уже там. Там, где была группа Поднекса тоже. И помню эту машину разбитую, на которой Юрис вывозил снятые кадры.
А с Юрисом ты знаком давно как журналист?
Давно, еще с 80-х годов, да, как журналист. Он был очень известным режиссером, оператором,
звездой. Ну, создателем знаменитого фильма, прежде всего, который у нас остался в памяти «Легко ли быть
молодым». «Легко ли быть», и «Созвездие стрелков», и вот «Крестный путь» Крустель потом он сделал по поводу этих событий 90-х годов. И, на мой взгляд, вот то, что сегодня слышали в эфире, это не преувеличение. Мне кажется, вот моя версия, что именно этот фильм, который они сняли там, в Вильнюсе, остановил кровопролитие в Риге, потому что эта пленка в ту же ночь попала на шведское телевидение. Он примчался, Юрис, ночью, группа осталась там, он примчался ночью сюда, на разбитой машине, с выбитыми стеклами, примчался в Ригу на телевидение, и перегнали, здесь это еще был Советский Союз, поэтому показывать здесь по телевидению эти кадры никто не решился. Перегнали в Швецию, в Стокгольм, и там показали эти кадры, когда люди руками отталкивают танки, и то, что снял Саша Демченко, это его кадры. Ну и все, что они там успели снять и смонтировать, в ту же ночь передали в Швецию. Швеция показала на весь мир эти кадры. Кадры дошли до, естественно, Соединенных Штатов Америки. Буш был возмущен. И, ну, это слухи, то есть точной информации я не имею, но тем не менее. Есть версия, что он позвонил Горбачеву и потребовал прекратить кровопролитие в балтийских, еще не странах, тогда республиках. И ночь 20 января, когда у нас произошли трагические события, она могла разрешиться по-разному. Войска были в городе, советские войска. Их было много. Спецслужбы российские были в парке. То есть мы их видели, ну не мы их видели, ЮИС именно с группой, которые снимали, как они ползут по парку в своей камуфлированной одежде. Они стреляли там из-за памятника. ОМОНовцы были спровоцированы фактически. Я хорошо знаю эту историю, потому что мы спустя несколько лет с Владимиром Вигманом, работая тогда в «Телеграфе», мы провели огромное расследование этих событий, опросили всех следователей, которые работали там с этой информацией, собирали гильзы, там писали, так сказать, баллистические, материалы для, наверное, да, уголовного дела. Мы ездили даже в Россию и ту сторону опрашивали, следователей на той стороне. То есть мы собрали огромный объем. Сделали фильм «Анатомия провокации». Он идет периодически каждый год по ЛТВ-1 на студии «Поднекса» Сандра Ицелинская, она была режиссером. И мы как бы вот что могли, свои версии событий тех изложили.
И есть книга, о которой мы уже сказали. Есть это книга, называется, да. «Тайна... Юрис Поднекс. Тайна гибели». Да,
опасный свидетель «Тайна гибели» Юриса Поднекса.
Книга вышла в 2020 году, да?
Значит, книги было две. Одна была на латышском, которая вышла к его 60-летию, она была первой. А вторая, переведенная, ну не переведенная, вернее, уже оригинальная версия да, на русском, она вышла к его 70-летию. То есть фактически... Ну, это одна и та же книга, там немножечко... Просто разница фактуры. Я немножко фактуры добавила в русскую версию, которую уже за эти годы там...
Ну, в общем, видишь, как получается, что какое-то событие, которому уже сейчас исполняется 34 года, оно так ярко у тебя...
Ну, для меня оно живет, потому что для меня это самая яркая часть моей молодости, жизни, вот это вот обретение Латвии независимости. Ну, вот забыть те события нельзя.
Хорошо, давай спросим Романа, что у него в памяти.
Я на эти события, которые происходили тогда, смотрю немножко так, ну, делая параллели с тем, что сейчас делается в Украине. И, ну, может быть, неприлично так говорить, но всё можно сказать, что советская армия была намного цивилизованной, чем российская армия сейчас в Украине. Мы слышали только что, что с руками люди могли остановить танки, танки не шли в толпу. Мы видим, что творится в Украине.
Не, ну жертвы тогда были раз. Же. Жертвы же в Вильнюсе были именно, по-моему, танк, человек. По-моему, да, наезд танка.
Да. Ну, это
не, но наезд не по ним не стреляли.
Не те массовые... Ну, как преступления, можно сказать, которые мы видим в Украине, когда ясно известно, что пожилые люди живут в конкретном доме, на этот дом направляется ракета и истребляются эти люди. Когда детские сады, больницы и жилые дома имеются как мишень для ракет российской армии. И это осознанные решения. Здесь мы слышим, мы помним тоже, что все же баррикады остановили, какой-то звонок Буша остановил, еще какие-то моменты, которые, ну, показывают, что тогда, ну, намного... Ну, цивилизация больше, лучше было, чем
ну, я думаю, что дело не только в цивилизации. Я думаю, все-таки очень большую роль, мое мнение, если позволите, это большая роль все-таки Михаила Горбачева как личности. Ему очень хотелось быть цивилизованным, так сказать,
безусловно,
руководителем.
В истории,
я думаю, что если бы, не дай бог, в тот момент был бы человек типа Путина, действительно история могла быть и совершенно по другим
путям. Да, конечно, армия делает то, что ей приказывает. Просто...
Но все-таки твое личное воспитание.
Мораль. Ну,
где ты был? Где ты был, что ты делал?
Я работал в то время, но я каждый день был в Старой Риге. Я не был в каком-то конкретном месте, потому что я жил в Риге. Я каждый момент мог быть, ну, как сказать, на баррикадах, но не было такого места привязанности где-то к конкретным местам. Я был везде. Я видел тот сателлит, который у кабинета министров, который CNN показывал непрерывно то, что делается здесь, в Латвии. Я видел все эти баррикады, которые в Старой Риге были. следил за всей информацией с радио, ходил, когда-то было модно. Сейчас телефоны, телефоны мы носим, да. Раньше были маленькие приемники, которые мы носили и все время слушали, что, что творится, потому что информация, ну, была, ну, намного меньше, чем сейчас у нас повседневно. Ну, ну, и я говорю, ну, мне, ну, неизбежно я тяну параллели с тем, что сейчас творится в Украине, и это, ну, день и ночь, можно сказать, даже при том, что тогда тоже творились ужасы.
Да, ну вот вся эта неделя, она началась как бы с 13 января и будет заканчиваться 20-го, в понедельник. Ну и чтобы, может быть, завершить эту тему и перейти к актуальным событиям дальше и в Латвии, и за рубежом, я позволю себе анонс своей собственной программы в понедельник. Обычно я работаю в пятницу, но тут я буду замещать мою коллегу. И в понедельник мы ждем в гости двух латвийских режиссеров, которые вот воссоздали в своих картинах внутренний мир этого человека, который оказывается на баррикадах. Причем, скорее, особенно в фильме «Январь», речь идет о Весторе Кайрише, это, в общем, очень сложно. Случайное. Ну как, «Молодой человек» — это скорее такой фильм взросления, роман взросления, когда человек оказывается в историческом месте событий, и это отчасти меняет его, но эти изменения показаны очень деликатно, философски, психологически. Кстати, видели этот фильм «Январь»? Нет. Мне он очень понравился, и сейчас, кстати, идет вот эта баррикадная неделя на портале государственного национального киноцентра, который называется «Filmas LV». Там есть целая подборка «Баррикажу Лай», по-моему, она называется «Баррикажу Filmas», и вот прямо и вас, и слушателей отсылаю к возможности посмотреть «Январь». И также у нас будет Илза Кунга Мелнгайла, которая сняла картину «Моя свобода». Об если герой первого рассказа, он как бы скорее вымышленный персонаж, хотя говорят, что там есть Подникс.
Да,
что там из,
именно
ну, на самом деле,
думал, насколько я...
Да, вроде да, ну как бы его образ и все. Но это скорее прописано, это те, кто, ну так, так мы знаем, но, конечно, там нет таких...
Собирательно.
Да, ну скорее. Да. Вот, то в фильме «Моя свобода» там, в общем, жизненный путь Иты Казакевич, одной из лидеров Народного фронта,
тоже
польки
хорошо,
по национальности.
Очень яркая была.
Да, очень ярко, да. Интересно. И это вообще, я бы сказала, такая история трагической любви. То есть оба фильма сделаны на фоне событий. События там присутствуют не только фоном, это именно тот переломный, или отчасти сказать, но такой побуждающий измениться момент. В общем, оба фильма мне самой очень понравились, и я рада, что мы получим таких гостей в студии. Ну и давай Давайте, может быть, перейдем к событиям недели. Вот вы знаете, я начну тоже с такого личного немножко момента. Я сидела дома, ждала, уже у меня был включен CNN, я ждала пресс-конференцию премьер-министра Катара, который должен был объявить, будет ли заключена сделка между Хамасом и Израилем. И в этот момент мне звонит моя соседка, и я ей говорю: подожди, подожди, мне некогда. Я, значит, смотрю, она говорит: да тебя только это интересует, тебя не волнует, что происходит в Латвии. А вот я пришла из аптеки, она инвалид второй группы, и мне, значит, с меня взяли 1,5 лата за рецепт. Я говорю: дорогая моя, такого не может быть. Плата за рецепт — это 75 центов. Нет, ты ничего не знаешь, вы вообще журналисты.
За один.
Вот, а за один. Да. Ну, в итоге она мне пересылает чек, пока Катар собирается, она мне пересылает чек. Я смотрю, что она ошибается, потому что действительно сумма-то выбита 1,5 лата, но она расписана, и там видно, что
евро.
75, полтора евро. Евро. Что 75 центов идет ну, от государства компенсации. Но вот этот вот очередной ужас, ну, такое, знаете, ощущение неразберихи вот в этой новой системе лекарств, ну, оно было достаточно сильным, и отметим, что общество откликнулось мгновенно и вышло на свою баррикаду. В данном случае я имею в виду портал Manabals.lv, где стали собирать подписи против этого новшества. И вот на сегодняшний день это 20 тысяч, то есть для подачи этой петиции в Сейм достаточно 10, но собрали уже 20. Ну вот, что опять произошло? Опять хотели, как лучше получилось, как всегда?
Ну, немножко хотели, ну, как смотреть, неправильно сказать, что просто, чтобы добиться, что цена лекарства дешевеет, выделили какую-то позицию отдельно, ну, лекарство дешевеет, а вот то, что вам надо платить еще, это не от нас зависит, типа, как плата за услугу. То же самое мы видим в платах за электричество. Нам разделили плату за электричество как таково, а потом есть отдельная плата за доставку этого электричества. Сейчас, когда надо какие-то добавить какие-то суммы, чтобы люди платили, ну, повышает, конечно, не рыночную цену электричества, а все эти услуги, налоги и так далее. Тут то же самое. Получается, что человек чувствует себя обманутым. Человек чувствует себя, ну, как использованным, можно так сказать, в плохих намерениях, потому что ну, политики тут могут быть рады, что они уменьшили на какие-то лекарства цену, но оказывается, они на...
Уменьшили
не на
серьезно?
Всех,
нет.
На часть уменьшили, она как раз
возросла.
А люди, которые хронические болезни болеют, они ну, постоянно покупают эти лекарства. И постоянно они видят, что эта цена ну, не только снижается, но и увеличается. То есть что-то они делали, что-то намудрили, мы платим больше, а толка-то мало.
Причем это случилось в начале года, когда было столько накладок с пенсиями. С пенсиями то же самое сейчас накладка. Потом электронные...
Какого рода накладка сейчас с пенсией?
Люди получили меньше пенсию вот из-за того, что налог по-другому сейчас высчитывается. 900 с чем-то человек, это пока только подсчитанная сумма, получили пенсию меньше того, что они получали до этого.
Неправильно посчитали
налоги. СГД, ВИД неправильно пересчитал. Или кому-то не посчитал, кто крыжик не поставил в электронном декларировании. То есть опять сбой, опять проблемы, и у людей паника. Что ж за новости опять с Нового года? И все плохие. А в медицине вообще нужно быть настолько деликатным, потому что это касается, прежде всего, больных людей. И тут сразу, с 1 января, значит, мало того, что цены в аптеках подорожали на лекарства компенсируемые, еще и запретили выписывать бумажные рецепты.
Выходные... Кроме нескольких там случаев.
Я просто знаю реальные случаи от своего семейного. Выходные, когда все, почти все врачи были в отпуске. Осталось буквально не так много семейных врачей, которые можно попасть. Сестра сидит загруженная по самое никуда. Врач должен выписывать, вот это только выписывать электронно, она не успевает. И 12 минут на человека, ей нужно поговорить. В это время нужно что-то выписать. Система виснет. Система, как всегда, в это время виснет. Значит, в коридоре люди начинают ругаться и чуть ли не драться, потому что им хочется попасть. То есть полный бардак был первая неделя вот это после новогодняя. И вот все эти новшества, ну, это вот... тоже не рассчитали. Все нужно было как-то по времени, наверное, распределить. Потом, что касается цен. Да, на самые дорогие препараты они, может быть, когда-то снизятся. А самые дешевые подорожали, потому что аптеки, как рыночная структура, они не собираются, так сказать, подчиняться, может быть, требованиям государства и снижать все, на что хочет снизить государство. Это коммерческие предприятия.
Ну, дело даже не в аптеках. Мне кажется, главный, кто в этой ситуации проигрывает, это вот оптовые торговцы. И там очень серьезная ситуация сейчас складывается, потому что, и, собственно говоря, вот это мне дает основание в очередной раз в этой студии говорить, что, как ни странно, мне кажется, что вот это правительство Эви Киселине, оно вообще левое. То есть при том, что, казалось бы, партии никогда из этих партий не скажут о себе, что мы левые партии, но их действия направлены, в общем-то, на государственное регулирование. Не согласен?
Я согласен, потому что в правительстве работает одна из партий, которая правительство, она левая, и все остальные хотят быть более левые, чем эти левые, чтобы их просто... Это конкуренция. Мы будем более левые, вас не надо будет.
Ну и вчера, опять же, было... позавчера было заседание подкомиссии 7, по поводу вот ситуации в фармацевтической отрасли. Вчера у меня все-таки в среду вечером, как всегда, Каснотек Латвия, что происходит в Латвии, самое наше такое значительное шоу на общественном телевидении, дискуссионное, где присутствовал министр Абумери, он сказал так: мы нигде не обещали, что понизим вот эти 15-20%, о которых громко говорят политики, мы нигде не обещали, что мы понизим на каждое лекарство.
Ну да.
Мы обещали на корзину. На компенсирую, само собой, но на корзину.
А у каждого и дальше... человека своя болезнь.
А у каждого человека своя корзина.
Кто-то привык к самым дешевым препаратам, и теперь эти дешевые сразу...
Да, но теперь получается так, что при том, что вроде бы, вот я говорю, основное внимание там происходит даже не на аптеке, потому что аптеки худо-бедно, они получают вот эти вот там 70 центов, 75 центов с... с этой самой, с рецепта одного. Если, причем, эта больница единственная в населенном пункте, то еще евро дополнительно государство будет доплачивать. То есть как будто бы аптеки еще более-менее выигрышные. Ну, не выигрышные, но, по крайней мере, такой ситуации. Вот. Но вопрос оптовиков, и там очень серьезное противодействие сейчас с нашими этими закупщиками лекарств, которые говорят, ведь им установили потолок, что они не могут делать наценку больше, чем вот эти 50.
Ну, вот это регулирование.
Какие-то
вот это
центы,
главное,
причем центы. Да. И дальше от них говорят, но вы должны привезти эти лекарства, вы должны их сохранить соответствующим образом, вы должны их довести, например, до аптеки. Был спор по поводу того, что очень, мне кажется, важным, и, может быть, в этом есть и своя, так сказать, и прелесть, дай бог мы ее увидим, что есть планы, что, например, больницы смогут напрямую закупать, большие особенно больницы, там где этот объем большой, закупать у производителей.
Вообще надо было всем больницам вместе закупать, чтобы...
Более того, странам вместе. Об этом это тоже нам обещают, что будет совместная закупка, да. Но вот это вот ощущение, что... то есть, как сказать, я...
волюнтаристские методы.
Вот, да, но я скажу так. Вот слушая эту дискуссию, я понимаю, что вот эта вот идея, как раньше была, вот ты перечислила один пример с электричеством, а есть другой пример, это когда, например, попытались, вот этот солидарный налог на банк, это же тоже своего рода. А вдруг правительство, причем правительство всех главной партии, которая основа коалиции, новое единство, которое давным-давно в политике, они-то как раз не пришли на новенького, да, вдруг обнаруживается, что у нас есть сверхприбыли в банковском секторе, вот теперь, значит, сверхприбыли в этом, или, по крайней мере, большие прибыли в этом секторе оптовой торговли лекарствами, и они говорят, мы с этим не смиряемся, мы не можем понять, почему лекарство, которое где-то в Литве, там, допустим, стоит 20 евро, там, условно говоря, у нас...
И все знают, 50. Почему, потому что НДС разный.
НДС не настолько значительный. Я думаю, что там действительно...
Литве 5, а у нас 12.
Я думаю, что там действительно бизнес, вот этот большой аптечный бизнес, он хороший, доходный, и, наверное, действительно эти цены высоки ради их прибылей. Но вопрос в другом. Если вдруг тебя сейчас ставят в эту новую ситуацию, как вы уже сказали, и аптеки, и поставщики, и, возможно, производители будут искать какие-то другие пути, чтобы все-таки при своем остаться.
И, естественно, отыграются на потребителей прежде всего.
То же самое в банках, которые от своих клиентов возьмут больше, чтобы заплатить этот налог. То же самое мы видели, если инициатива от Министерства культуры, чтобы обложить налогом Netflix, то есть те, которые смотрят фильмы в интернете. Конечно, Netflix повысит тариф пользователям Латвии, и потребители будут те, которые будут платить и эту часть налога, которую государство установит, и еще добавит прибыль.
Но, с другой стороны, что нам делать? Ведь государство тоже не может просто брать и, например, допустим, еще больше увеличивать список этих компенсируемых лекарств. Он увеличен был в этом году, да? В уходящем году. И будет увеличен, соответственно, им пользоваться в этом. То есть государство ведь тоже не может просто, допустим, доплачивать пенсионерам.
Может, как можно тогда найти? Может стимулировать, чтобы экономика развивалась, чтобы налоги больше входили в экономику. То есть больше экономика, больше налоги, больше возможностей.
Возможности для бизнеса.
А сейчас о том, как мы будем зарабатывать, то есть государство будет зарабатывать, не говорят, только переделить.
Да, отнять у кого-то.
Социализм в большем стадии.
И последний аспект именно этой темы, и мы пойдем дальше. Я теперь люблю беседовать перед программой с искусственным интеллектом, вот, но, как правило, я так прошу просто его собрать информацию. Вот нам, например, выдали такую информацию о том, что на самом деле плата за рецепт, за обслуживание рецепта, это далеко не наше единственное изобретение, во многих странах такое есть. Есть, значит, даже и более высокие цены, там где-то даже чуть ли не 10 евро за обслуживание билета.
Там, где богаче общество.
Там, где богаче общество, это раз. И второе, вот что-то не могу найти эту сводку, но там гораздо больше льгот. То есть вот это, о чем мы говорим. Например, в Швеции ты платишь, по крайней мере, так уверяет искусственный интеллект, я не успела проверить, но, допустим, в Швеции система такая, что человек на год, он платит один раз в год взнос, определенный,
страховку, типа.
Не страховку, это получается так, что если его он часто имеет эти рецепты, соответственно, фармацевты и вот вся эта система доставки лекарств, он пользуется часто, он платит, но это некая конечная сумма. То есть дальше уже, если он ее перетратил, он не платит, и почти везде, в этих странах перечисленных, как пример, были, например, льготы для, например, там, тех же самых пенсионеров и так далее. У нас это только то, что называется труцегия,
Тогда надо человеку осознать, что он готов идти позориться, доказывать, что
нет,
он
бедный. Я не думаю, что это позориться. Я думаю, это что как бы...
Очень многие живут под уровнем...
На грани вот нормальной этого, жизни. Да.
Нет, и опять же, хорошо, у нас есть... Я посмотрел, что тогда в Латвии. То есть, допустим, во многих странах, где эта система действует, допустим, инвалиды освобождены. То есть как раз те, кто, по идее, должен был бы выиграть от этой системы. У них же очень много лекарств, многие из них используют. Вот. Там есть больше льгот. То есть, да, есть, может быть, чуть выше цена, чуть более покупательная способность выше, при этом больше льгот. У нас это только вот эти труцигели, значит, как мы на русском это переводим?
Малоимущие.
Да. Вот. Освобождены дети до 18 лет. И по-моему, тот, кто получил уже убежище, то есть официальные беженцы, официальные, не ищущие беженцы. И украинцы, кстати, граждане Украины освобождены от этой платы. Но вот, например, моя та самая соседка, которой я передаю привет, видишь, я говорю не только о, значит, больших событиях, как это за рубежом, но и о маленьких платах.
Хороший источник информации.
Обязательно. Она мне на этом чеке, который она мне прислала, было 4 платы вот за обслуживание рецепта. И это тоже, по-моему, какая-то глупость, потому что уж если выписывается рецепт, может быть, тогда это должен быть рецепт на месяц этой корзины. То есть если нам министерство говорят, что мы исходим из логики корзины, вот этой вот, назовем это лекарственной корзины для среднего потребителя, ну тогда пусть человек в месяц получает вот свою, так сказать, выписку и платит один
раз. Да, я еще не знаю, но, в принципе, если раньше был рецепт бумажный, на нем выписывалось, может быть, несколько лекарств заодно.
Один раз платится. Я посмотрела.
Сейчас электронный.
Да, но он один раз. То есть, если тебе
одна дата.
Ты как бы оплачиваешь именно рецепт, не сколько пачек ты получаешь, а именно рецепт. Ну, вот так вот. Ну, в общем, дорогие слушатели, дорогие мои гости, будем здоровы и будем меньше пользоваться, конечно, лекарствами и рецептами, дай нам Бог. Вот. Ну, и вторая такая достаточно негативная новость этой недели, это, конечно, происшествие в Рижском аэропорту, когда 3 самолета были, в общем, задержки рейсов, один, по-моему, был отправлен вообще куда-то в другую страну, из-за того, что над аэропортом появился летательный объект, то бишь дрон. Уже известно, что не какая-то там суперкомпьютерная система его обнаружила, а люди, кстати, как это было и с тем дроном, который упал в Латгале. И теперь получается, что, в общем-то, мы страна, которая как будто бы представляет себя всюду как, мы же создатель даже, по-моему, коалиции дронов или инициатор коалиции дронов.
Ну, производство у нас очень...
Производство у нас есть. Но при этом антидроновых систем в аэропорту у нас как будто бы нет. Или они сведены... Там было такое объяснение, что если сам дрон включает вот эту функцию оповещения, то, естественно, система его не опознает.
Горобцов известил о том, что в аэропорту, в самом, видимо, вот в управлении аэропортом была отключена система распознавания дронов.
И я поняла, что это если дрон отключил
дронов,
эту систему,
вот там, видимо,
система
не работает. Какие-то локаторы, может быть, своеобразные, может быть, еще какие-то системы, которые то включают, то выключают. И вопрос, а почему она была отключена?
Вот я говорю, я поняла, что отключено было, естественно, дрон. То есть, если бы это был, например, дрон, коммерческий, мирный, он бы имел эту функцию, контакта с землей, назовем это так. А тут, естественно, если это был дрон, злоумышленника или даже гибридный, так сказать, врага нашего, то эта функция тут...
Абсурд тоже то, что, почти 3 года в Украине идет война. Больше, чем 2 года мы видим, что очень распространена как раз борьба, используя дроны. То есть это ничего не новое. Ясно, что аэропорт, разные еще есть критическая инфраструктура, допустим, полигоны разные, где надо особо внимание привлечь к тому, чтобы никакой дрон вообще не мог ни летать, ни ползать, ни плавать к этому объекту. То, что не сделано максимально, чтобы такой дрон не летал, это очень большая халатность, по-моему. То, что меня как смущает, была отключена эта система оповещения, люди заметили этот дрон по лампочкам. То есть он летел с включенными какими-то мигалками там, и был можно было заметить, ну, тот, кто хотел сделать действительно что-то плохое, очень плохой,
делал, да?
Он наверняка бы выключил бы все лампочки тоже.
А, ну это может быть видны. Как раз ведь для сеяния, ну, некой
памяти. Да, это я как раз думаю, что это специально пущен этот дрон, чтобы делать панику, чтобы сорвать рейсы, чтобы заметили его. Ну ничего.
Заметили,
и второе, что очень-очень удивляет, что никакие службы не готовы сбить этот дрон.
Ну, это, вот сейчас говорят о том,
что... Как это может быть вообще, что надо ждать, пока армия приедет в аэропорт, и там будет искать,
да,
где этот дрон тут летает и ждет,
приедет,
да.
Ну,
абсурд.
Сейчас мы слышим, что, наверное, эти функции будут и у полиции.
Давно, да. Война не началась 3 года назад почти. Что дроны не используются, что действительно не дошло. Что это...
Я думаю, вообще общество, особенно вот такие службы, от которых зависит наша безопасность, я думаю, они в целом вообще не готовы ни к какой критической ситуации. Дроны, смотрите, если посмотреть, оглянуться назад, с каждым годом количество вот таких опасных ситуаций растет. Я посмотрела статистику, значит, в 23-м году их было 7, вот таких ЧП, а в 24-м их было уже 13. Вот начало года, пожалуйста. А кабели, это разве не показатель того, что гибридная война идет?
Ну,
и будет
с кабелями вроде теперь разбираются.
Ну, надо быть начеку,
вот этот вот,
и, конечно...
Как
надо
его назвать? Конвойная служба или как? Ладно. Охрана?
Когда потеряли уже большие суммы, терпели большие потери, тогда мы начинаем что-то делать.
Но... Очень халатное отношение, очень какое-то такое вот шапкозакидательство, типа, ну, вот с нами ничего не случится, мы прифронтовое государство.
И формально уже несколько лет назад приняли разные законы, нормативы, что там нельзя, то вообще, чтобы пускать дрон, надо специально регистрировать, номер должен быть на дроне, то есть права, не права, но лицензия на пользование, но это на легальный интернет. Мы в ситуации, когда война недалеко от нас, и что гибридные разные варианты может быть и у нас, надо считаться, что те, которые нарушают закон, не будут смотреть нормативы.
И какие потери в аэропорту? Самолеты
опасность
в разные
большая.
Города, опасность, люди нервничают.
Риск,
то есть очень нервозная обстановка.
Ну, да, и единственное, что я думаю, что плюс действительно вот это наше, как мы уже упомянули, достаточно развитое производство дронов и специалистов, в том числе по антидроновым системам. У нас в студии была в программе «Домская площадь» Элина Эгла, которая представляет Федерацию оборонной промышленности, так она, по-моему, переводится. И, в общем, она сказала, что, давайте, мы готовы.
Проблема в том, что по-секторально думает. Каждый министр, который отвечает за свое министерство, думает только о своем министерстве. Допустим, Элина Эгла, работает с Министерством обороны.
Министерство
обороны нету в аэропорту. Не думает комплексно.
Нужно ждать, когда...
Комплектно надо думать, что надо смотреть, что эти дроны нужны и Министерству внутренних дел, то есть и даже разным службам охраны аэропорта, критической инфраструктуры.
Я думаю, что и даже на радио, кто знает, что будет, если...
Старая Рига, запретная зона для дронов.
Вообще, есть ли у нас в Латвии ПВО, тоже никто не знает.
Да.
Видимо, это секретная информация.
Военные
есть, конечно.
Не в этих случаях.
А где?
И мы видели вот эту дискуссию, мы слышали эту дискуссию по поводу, вот я говорю, латгальского дрона, что тоже было не совсем понятно. Там первые отреагировали жители и милиции, только потом приехали военные. То есть полиция обладает большей степенью быстрого реагирования.
Но она на месте, она всегда.
Человек, конечно, звонит полиции, не звонит армии.
Куда ему звонить?
В том случае.
То есть, конечно, контакты с армией должны быть у государственных структур очень тесные.
Ну и в общем...
Тем более, что столько денег сейчас будет, повышается же у нас процент расходов на оборону, 3,45 в этом году. Так вот куда?
А оборона против гибридных разных вариантов...
Бессильно.
Нет, она должна быть не только на то, что мы там армии, танки и так
не
далее.
Конечно, не только строить,
гарнизоны.
А именно защиту гражданского населения.
Всего. В море, на воздухе.
Ну и закончим эту тему цитатой Марка Рюта, генерального секретаря НАТО, который сказал, что Европе, и в том числе, конечно, и нам, мы тоже Европа, пора перейти к мышлению военного времени.
Там,
к сожалению, но это так.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Сегодня у нас в студии журналисты Татьяна Фаст и Роман Мельник. Мы обсуждаем итоги недели. Вот, например, нам пишет наш слушатель, почему не запретить дроны для физических лиц. Ну, мне кажется, мы примерно ответили на это. Как раз использование дрона физическими лицами достаточно четко сейчас регулируется. Мы говорим немножко
преступник
о другом.
Эти законы не читает. Да. Он их
нарушает.
То есть закон не поможет.
Ну, по крайней мере, то, что, наверное, эта ситуация, как мы уже решили, побудит вот к изменениям определенным, да, наверное?
Именно взаимоотношения вот государственных органов между собой, и прежде всего Минобороны с государственными структурами гражданскими.
Да. Ну что ж, давайте все-таки немножко уделим внимание международным событиям. Конечно, очень большое напряжение вызывала вот эта вот сделка, о которой я уже говорила, между Хамасом и Израилем. Мне не очень нравится слово «сделка», потому что она действительно, ну, она как будто бы принижает тот огромный гуманитарный, ну, элемент в этом соглашении. Это все-таки идет речь о спасении жизни заложников израильских. Это идет речь о прекращении военной операции и всех тех явлений, которые связаны с лишением сектора Газа гуманитарной помощи. То есть, ну, мне не хочется говорить сделка, но будем говорить о соглашении. Да.
Договор.
Ну вот, сегодня, как уже мы слышали, все-таки, несмотря на первоначальную такую отрицательную реакцию Израиля, все-таки правительство будет рассматривать эту подписанную, этими переговорщиками документ. Документ очень сложный, и, в общем, конечно, для Израиля это скорее, ну, плохие условия, что и говорить, и об этом пишут практически все израильские комментаторы. Но почему все-таки Трампу удалось? Все все-таки говорят, что хотя Байден сказал, что это его заслуга, но мы знаем, что команда Трампа также работала над заключением этого соглашения. Почему он давит на Израиль? Ведь, в общем, он говорит о себе всегда, как он большой друг Израиля.
Ну, именно потому, что он большой друг, ему хочется каких-то успехов на том поприще, которое ему кажется проще. В Украине разрулить ситуацию, наверное, сложнее, а тут у него... Он в Израиле фактически национальный герой. Это самый главный друг Израиля. Поэтому Нетаньяху, ну, он как бы вынужден к нему прислушиваться, вынужден идти на его помощь, его условия, и не хочет ссориться. А Трампу нужны победы. Причем он объявил, что ему они нужны до инаугурации. Он очень торопится, очень. Чисто политический такой расчет, циничный, нужно быстро все и сразу.
И как можно тогда... Израиль вынужден, но при этом Израиль проявляет и большую такую, я бы сказала, ну, определенный очередной нигилизм, простите, я бы так это сказала, в отношении тех самых договоренностей международного права, который говорит, ладно, мы сейчас выполним только первую фазу, в сделке три фазы, и, собственно, третья и переходит уже к реконструкции сектора Газа. Там мы даже обсуждать не будем, мы получим заложников назад и закончим. Разве таким образом, ну, как бы можно добиться того устойчивого решения?
Надо идти шаг за шагом. Ну, мы сейчас очень рады, что есть благие намерения. Мы не видим, во-первых, эти документы. Я понимаю, что Израиль сейчас задерживает это рассмотрение одобрения, потому что там еще есть какие-то добавки.
Нет, не совсем так. Первая фаза прописана очень подробно, которая будет длиться...
Но Хамас уже потребовал...
Потребовал еще.
Нет. Хамас опроверг это, и нигде нет его...
Во-первых, я никому не верю.
Послушайте, я думаю, что если действительно они бы что-то отвергали, это было бы...
Нет, они не отвергают, они просто предлагают.
Добавляют.
Дайте конкретные... Мы готовы конкретные фамилии только рассматривать. Вот они поставили
условия. Это снято.
Ну да, но это... Угу. Во-первых, надо смотреть, исполнится ли эти договоренности, которые относятся на первом этапе. Да. Тогда можно идти следующий шаг.
Они не прописаны, они действительно не прописаны.
Сейчас все пропишем, и все сделано. Нет, надо на практике видеть, какие эти люди, которые возвращаются. Очень важный вопрос, сколько еще людей остаются
в живых
заложников. А этой цифры не знает никто.
Это не знает никто, и вопрос, решается ли вообще о них. В принципе, это
есть
то,
что... кого выдавать.
Тут только 38, если не ошибаюсь.
В первом этапе, да.
А был разговор о том, что там сотни. То есть это...
98, по-моему, было.
Может быть, но это ничего. Это очень маленькая часть. Если там живой человек где-то еще есть, ну, о каждом из них надо бороться. Потому я так очень осторожно отношусь к этой договоренности. Во-первых, то, что она не только намерение, а мы не видели на практике, осуществляют ли эти...
Ну, первое перемирие, которое было в ноябре 23-го года, сработало.
Второе, что будет с теми людьми, которые еще в заложниках.
Да.
И только потом можно говорить о следующих каких-то шагах. Ну, сначала надо убрать те проблемы, которые вообще остаются.
Ну, и для Израиля это, безусловно, внешнеполитическая проблема, хотя кабинет, обрушивается, но не рушится коалиция. То есть те два министра, Смотрич и Бен-Гвир, которые правительства вышел Бен-Гвир, Смотрич как будто бы еще остается, но они не уводят свои партии. То есть как бы у Нетаньяху остается коалиция. Вот. Но для Газа, безусловно, это огромное облегчение, потому что говорят сейчас, что будет увеличен очень большой степени поток гуманитарной помощи. Не забудем, что и у Газа есть свои политические, и не только политические пленники, которые будут обменены на заложников. Там очень много есть и подростков, и женщин, и людей есть с тяжелыми судимостями, есть с легкими. Ну, то есть, в общем, конечно, мир замер, и в воскресенье мы узнаем, состоится ли эта сделка, начнется ли обмен.
В воскресенье узнать, но еще важно то, чтобы эта гуманитарная помощь и вообще помощь Запада, она попала бы действительно тем людям, которые...
На благое дело
не попала на Хамас, тоннелей, чтобы опять укрепить...
Ну, сейчас речь не идет о никаких строительных материалах, сейчас идет сначала, прежде всего, о продовольствии и медикаментах. И прежде всего, кстати, и о вывозе людей, которые огромное количество раненых, и их как раз будут принимать арабские страны.
А среди них не будет воюющих.
Ну, знаете, это вопрос гуманности. В какой момент мы, например, человека, который даже совершает преступление как террорист, но он находится без ноги, делаем ли мы ему ампутацию или даем ему истечь кровью и умереть? Военное право существует, говорит о том, что раненые вывозятся в любом случае.
Ну да, если он легко раненый вывозит где-то в другое место.
К сожалению, Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, сказал недвусмысленно, что по его данным, примерно то количество хамасовцев, которое было уничтожено, это называют порядка 17-18 тысяч именно боевиков. Напомню, что общая цифра потерь, которая озвучивается Министерством здравоохранения Газа, который находится под Хамас, 46 тысяч.
Можем верить этой...
Да, Международная организация здравоохранения говорит, что можно, потому что все предыдущие...
И на какие данные они опираются? На официальные?
Послушайте, сейчас разговор о том, что если прекратится вооруженные действия, пусть приезжают любые комиссии, проверяют этим захоронение этих людей, этих раненых, этих голодных и так далее. Ради бога. Пока мы точно так же не можем верить Ицхаку. То есть если есть конфликт, есть две стороны конфликта.
Во-первых, в Израиле то все же могут работать независимые журналисты.
Не проверяют, не пускают в Газу независимых журналистов. Это же тоже проблема.
Это Газа. В том-то дело, Газу не пускает, и Хамас не пускает независимо.
Ну, так или иначе, о том и речь, что если хоть как-то эти ворота этого ада откроются, и туда начнут проникать международные наблюдатели, международная помощь, международные журналисты, наверное, будем иметь более четкую картину, конечно. Да. Тут трудно не согласиться. Но есть такое тоже внешнеполитическое измерение, как Иран, и как говорят сейчас, что на самом деле в этой сделке, которую, или как сказать, в тех козырях, которые Трамп все-таки предложил, Израилю является серьезная поддержка в борьбе с Ираном. И, как мы знаем, Трамп достаточно позитивно. Если Байден занимал скорее позицию отрицательную, то Трамп высказывался о том, что Израиль или в интересах Израиля, или совместными руками с Израилем и США можно даже покончить с ядерной программой Ирана. И якобы это та высокая цена, которая была Израилю предложена Трампом. Ну, я слышала такое сегодня утром от Джона Болта, это бывший советник Трампа первого президентства.
На таком только политическом уровне, потому что у Трампа еще нет инструментов. Тут очень многое сделано спецслужбами. Конечно, все внимание привлекает тому, что поменяется власть в Соединенных Штатах в ближайшие дни, но все равно Тут очень большую работу сделали спецслужбы, не только политики, не только то, что Трамп говорит или не говорит. Трамп, ну, мало ли, что он говорит, он действительно много говорит. Но и черную работу делают специалисты.
И дипломаты, кстати сказать.
А у Трампа еще нету этих инструментов.
Да. Ну, еще... его группа, его, ну, как сказать, его представители, если так можно сказать, работала вместе с Байденом, да, но они работали вместе, если мы говорим об этом соглашении, они находились тоже в Катаре, в Дохе, и работали вместе с Байденом. Мне очень понравилось, как Байден поблагодарил и процитировал Библию и сказал: блаженны миротворцы, потому что, в конце концов, действительно мир нужен, и мир нужен серьезный. Вот. Но, Татьяна, ты мне сказала, мы поговорим о Трампе. О Трампе мы не поговорим сегодня, потому что,
на
во-первых...
нельзя не говорить.
Нет, нельзя не говорить, но, во-первых, мы говорили о нем в прошлую пятницу очень подробно, о его экспансионистских планах на Гренландию и Канаду. Но самое главное, мы будем говорить все-таки, когда он уже скажет свою инаугурационную речь, и можно будет анализировать и делать свои предположения. А мы поговорим про Байдена, потому что все-таки Байден уходит. Он уходит с прощальной речью. Речь достаточно трогательная, и я поймалась на мысли, я не принадлежу к поклонникам этого президента никак. Он меня всегда очень как-то раздражал и так далее. Но когда я его увидела в овальном кабинете, я вдруг подумала, вот оставался бы он в образе вот этого мудрого старца, который уже все сделал и дает совет. И я даже эту 17-минутную речь как-то так послушала с удовольствием. Он говорил об опасности демократии, которая возможна. Он говорил об опасности демократии и со стороны олигархов, и со стороны, ну, назовем так, олигархов соцсетей, не называя фамилии. Кстати, имя Трампа он ни разу не произнес в этой речи. Но, в общем-то, он сказал так, что, ну, как бы, Америка, будем бдительны, будем защищать свои права, которые мы, значит, за которые всегда боролись. И, в общем, в том числе, кстати, он сказал об опасности роста влияния военно-промышленного комплекса. В общем, речь получилась такая, ну, как бы, вот...
Правильно.
Вот теперь я ухожу. Ну, на мой взгляд, с интересными акцентами. Но чем бы вы вспомнили вот уходящего?
Ну, хороший человек Байден, хороший. Засиделся. Ну, если бы он это сказал 20 лет назад, это было бы как-то более актуально и современно. Ну, естественно, речь была очень такая американская, когда вот все плохое он оставляет Трампу, а все хорошее сделал он. Все, так сказать, сделки по Газе и поддержка Украины. Все вспомнил, все присвоил себе. Хотя и отношения с Китаем, что вот мы остановили, там, экспансию. То есть он везде герой. Хотя проблем после Байдена остается так много нерешенных, и как они будут решены, никто не знает, что, ну, немножко с иронией вот я слушала это выступление. Хотя вот то, что, Аня, ты произнесла, абсолютно все правильно, да. Но это те гигантские проблемы нерешенные, которые оставил и Байден. И если бы, может быть, Трамп отсидел бы второй срок тогда, когда выиграл
Байден...
Но
это была все-таки воля народа, не только
Байдена. Может быть, этих проблем, может быть, было бы меньше.
Роман, что скажем уходящему президенту?
Нет, ну,
или об уходящем президенте?
Нет, ну, ничего плохого на таком случае. Ну, единственное, что решительность надо было больше, потому что идет война, надо решительности больше.
Он хотел бы, чтобы его наследием стало спасением Америки от Трампа, говорит политический обозреватель и стратег Демпартии Сьюзен Эстрич. Но, к сожалению, его наследие, то есть наследие Байдена, это снова Трамп. Байден — это мостик от Трампа 1 к Трампу 2. Такой цитатой я закончу нашу программу. Благодарю вас. Слушайте нас в понедельник. Как я уже сказала, мы будем говорить о баррикадах языком кино. Я благодарю Татьяну Фаст и Романа Мельника, а также Инессу Штрал за этот эфир. Всего вам доброго.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm
aggressive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed.